говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первые 5 лет евро. В какой валюте думают европейцы? Казнь Саддама Хусейна как победа шиитов во власти в Ираке. Продолжение темы. Как выживают белорусские неправительственные организации? И восстановление рождественских традиций в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лапунина. Пять лет назад, 1 января 2002 года, в 12 странах Европы была введена в наличное обращение новая общеевропейская валюта евро. Теперь в еврозоне уже 13 государств, а в канун первого пятилетия новой валюты общая масса наличных евро, по оценкам экспертов, впервые превысила массу находящихся в международном обращении наличных долларов. По прошествии 5 лет многие европейцы оценивают покупки в прежней национальной валюте, но на возвращении к ней уже не настаивают. Тему продолжит Сергей Синенский.
5 лет назад, когда новая европейская валюта только появилась в наличном обращении, на безналичные расчеты в евро страны Европы перешли еще в 1999 году, каждая неделя приносила все новые курьезы. Например, в Италии отчеканили поначалу монету в 1 евроцент, которая по размеру и дизайну почему-то больше напоминала новую монету в 2 цента. Ошибку исправили, но за возникший раритет нумизматы готовы были выложить более 2,5 тысяч евро. Позже выяснилось, что у новых монет в 1 и 2 евро есть, оказывается, в мире чуть ли не двойники. Так, например, европейские автоматы не могли тогда отличить таиландскую монету в 10 батов, то есть около 25 центов, от настоящей монеты в 2 евро. Да и на глаз ее не сразу отличали от настоящего. Весьма смахивала на 1 евро и бразильская монета в 1 реал, это примерно 30 центов. Ну а позже опросы населения показывали, что спустя и год, и два после введения наличного евро, 70% немцев, например, и 80% французов приходили, хотя в магазин, мысленно пересчитывали цены, указанные в евро, в прежние марки или франки. Как выясняется, такой пересчет очень многие европейцы производят и до сих пор. Из Мадрида наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Поначалу многие испанцы отнеслись к евро с недоверием. Новые банкноты представлялись им скорее фантиками, чем настоящими деньгами. Даже по размеру они значительно уступали старым солидным банкнотам. На появившиеся цены товаров в евро в магазинах тогда мало кто вообще обращал внимание. Ведь долгое время на всех этикетках стояли две цены – старая в песетах и новая в евро. Ну а кто внимание обращал, так лишь для того, чтобы в очередной раз возмутиться, как торговцы округляли цены при переводе песет в евро. В свою пользу, разумеется. Прошло 5 лет. Но о песетах в Испании до сих пор не забыли. Многие по-прежнему делают все расчеты в старой валюте, особенно когда речь заходит о дорогостоящих покупках – квартиры, дачи или автомобиля. Здесь о евро испанцы забывают напрочь. Все считается исключительно в испанских песетах. Но все это лишь на бытовом уровне. На деловом отношении к новым банкнотам с самого начала было остается сугубо одобрительным. Да и в целом, по данным социологов, испанцы уже вполне смирились с новыми деньгами, и лишь немногие действительно хотели бы вернуть старые банкноты. Тем не менее, на руках у населения до сих пор находятся песеты на сумму примерно в 1,8 миллиарда евро. Срок обмена старых денег на евро не ограничен, но сделать это можно только в отделениях Госбанка, а таковые имеются лишь в крупных городах, куда, по признанию многих испанцев, жители глубинки, где и хранится основная масса песет, попадают нечасто. Специалисты утверждают, что часть старых песет испанцы никогда не обменяют на евро, они останутся у них на память и в коллекциях нумизматов.
На руках у населения старых денег остается немало в большинстве стран ЕС. Например, в Германии, по данным Центрального банка, люди все еще хранят у себя 180 миллионов различных купюр дойчмарок и 24 миллиарда прежних монет. Наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм рассказывает.
Как показывают опросы, почти каждый второй немец, покупая что-либо, по-прежнему прикидывает, а сколько это стоило бы в марках. При этом многие признаются, что теперь из опасения как бы не переплатить, они совершают покупки куда более осмотрительно, чем во времена дойчмарки. Более того, по данным немецкого института общественного мнения Форса, каждый второй немец в принципе не возражал бы против возвращения прежней немецкой валюты. Вместе со многими французами, голландцами, греками, итальянцами и австрийцами почти 45% немцев полагают, что именно введение наличного евро привело к значительному росту цен. Кроме того, многих немцев, как показывают опросы, раздражает, что денежные купюры в 100 евро, не говоря уже о более крупных, зачастую подвергаются в магазинах дополнительной проверке специальными аппаратами, что во времена Дойчмарки почти не практиковалось. Кстати, из-за опасения получить фальшивые деньги почти на всех бензоколонках Германии, а также во многих мелких магазинчиках, их владельцы вывесили объявления, предупреждающие о том, что купюры достоинством в 500 евро не принимаются. Поэтому неудивительно, что почти 95% опрошенных немецких граждан до сих пор толком не представляют, как же выглядит купюра в 500 евро. При этом они все прекрасно помнят прежнюю, соответствующую ей по достоинству купюру в 1000 дойчмарок. В целом, большинство немцев предпочитают расплачиваться наличными, а не платежной карточкой. Именно это обстоятельство и объясняет, видимо, почему почти половина всех выпущенных евробанкнот находится в обращении на территории Германии.
Это, видимо, и одна из причин, почему евро в наличном обращении оказалось сегодня больше, чем американских долларов. Ну а за первые 5 лет существования единой европейской валюты призывы в отдельных странах отказаться от нее и вернуться к валюте национальной звучали не раз. А в Италии даже на уровне руководителя одного из министерств. Из Милана наш автор Юрий Мальцев.
Италия была единственной европейской страной, где цены исчислялись тысячами и десятками тысяч единиц. Официальный обмен валют был определен в 1936 лир за 1 евро. Коммерсанты стали округлять, разумеется, в свою пользу. Затем опрощение цен приняло другой характер. Используя простой психологический эффект, оставляли цифру цены неизменной. То есть, если раньше, например, парикмахер или водопроводчик, чинивший вам кран, просил 20 или 30 тысяч лир, то теперь он называл ту же самую цифру – 20 или 30, но, разумеется, уже евро. Покупная способность зарплат стремительно падала. Росло всеобщее недовольство. Устраивались, например, так называемые покупательские забастовки. Откликаясь на это всеобщее недовольство, националистическая партия «Северная лига» вела кампанию против евро. Ее министр социальных реформ Роберто Кальдероли предложил в июне 2005 года выйти из системы евро и ввести заново новую валюту лиру. Но постепенно страсти улеглись. Результаты недавних опросов общественного мнения показывают, что 58% опрошенных итальянцев сегодня высказываются в пользу евро.
С переходом на единую валюту часть прежних полномочий национальных банков 12 стран Европы перешла к Европейскому центральному банку. Среди них определение единой базовой процентной ставки по кредитам. Но в отдельных странах темпы роста экономики и цен могут столь разниться, что требуются разные ставки. Поэтому до сих пор не утихают споры, не вернут ли национальным банкам часть утраченных ими полномочий. Из Испании заведующий кафедрой экономики Мадридского автономного университета Эмилио Онтиверос.
Нет, я думаю, что Европейский центральный банк обладает теми полномочиями, которыми и должен обладать. Их, кстати, не так много. Речь идет в первую очередь об определении общей финансовой политики. Но у Европейского банка нет полномочий финансового надзора или реализации этой общей финансовой политики. Осуществляют политику, выработанную во Франкфурте, национальные банки стран, входящих в еврозону. На мой взгляд, Европейский центральный банк обладает лишь необходимыми минимальными функциями. Что-либо менять в этой системе не следует.
Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Карстен Патрик Майер.
На мой взгляд, нынешнее разделение полномочий между национальными банками стран Европы и Европейским центральным банком оптимально. Особенно важен тот факт, что в целом денежная политика определяется централизованно, а более мелкие вопросы по-прежнему остаются прерогативой национальных банков. По-моему, никаких улучшений или изменений в этой области и не нужно.
Опросы, проведенные в канун первого пятилетия евро в разных странах ЕС, дали любопытные результаты. Оказалось, что сегодня, 5 лет спустя, состоявшийся переход на новую валюту поддерживает чуть менее половины европейцев. Больше всего недовольных оказалось в Италии, Греции и Голландии. Меньше всего в Ирландии и Люксембурге. Те же опросы показали, что 30-40% жителей стран еврозоны до сих пор испытывают некие трудности при расчетах в новой валюте. Из Мюнхена Александр Манхайм.
Почти каждый третий европеец испытывает некоторые трудности, пытаясь различить новые евромонеты, особенно когда речь идет о самых мелких, достоинством в 1, 2 и 5 центов. Правда, прижимистым немцам монеты отнюдь не мешают. Старая немецкая поговорка гласит «Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert». «Кто не ценит пфеник, тот не достоин и талера». Ее вспоминали и прохожие на улицах Мюнхена, к которым я обратился.
Если суммы большие, я мысленно пересчитываю все в марки и каждый раз ужасаюсь, как все стало дорого. Но затем я начинаю себя успокаивать. За последние 6 лет из-за инфляции все и так подорожало бы. Так что все относительно.
Лично для меня переход на евро не представлял никаких трудностей. Теперь я уже все считаю в евро. Но с другой стороны, если вдуматься, сегодня я трачу 10 евро с такой же легкостью, с какой раньше тратил 10 марок, не задумываясь о том, что это вдвое дороже. Думаю, что этим психологическим обстоятельством особенно удачно воспользовались продуктовые магазины и рестораны. Вообще, отношение к ценности денег изменилось. Но, тем не менее, введение евро многое упростило.
Введение евро облегчило общение между европейцами. Теперь, путешествуя по Европе, не нужно прикидывать, как раньше, сколько обменять и по какому курсу. Сразу видно, что выгодно, а что дорого. Единственное, что меня беспокоит, возросшая масса фальшивых купюр и сложности борьбы с фальшивомонетчиками. Иногда я по-прежнему для сравнения прикидываю цены в марках. С другой стороны, раньше я давала официанту на чай 2 марки, зная, что он будет доволен. А сейчас мне как-то неловко дать ему меньше 2 евро. Я думаю, что по меньшей мере на мелочи люди теперь тратят больше денег, чем тратили до введения евро.
Кстати, в Германии во многих крупных универмагах, таких как C&A или Kaufhof, и до сих пор можно расплатиться в дойчмарках. Одно время даже национальный телефонный оператор компании Deutsche Telekom разрешил платить в телефонных автоматах старыми монетами и по прежним тарифам, но вскоре от этого эксперимента отказался. На руках у людей оказалось гораздо больше пфенигов, чем предполагалось.
На долю новой европейской валюты, по экспертным оценкам, сегодня приходится уже более четверти всех валютных резервов центральных банков стран мира вместе взятых, тогда как доля американского доллара в них, по тем же оценкам, сократилась до 65-70%. Но главные результаты первых 5 лет существования евро, как считают наши собеседники и эксперты, в самой Европе. Из Киля научный сотрудник Института мировой экономики Карстен Патрик Майер.
Переход на евро стал большим успехом. Благодаря единой валюте инфляция в Европе теперь самая низкая за все последние десятилетия. В прежние годы многие страны завидовали Германии из-за ее постоянно низкой инфляции, а теперь она в Евросоюзе еще ниже, чем тогда в Германии. Значительно снизилась стоимость финансовых операций между предприятиями и банками разных стран ЕС. И вообще ценообразование стало более прозрачным, что усилило конкуренцию, а в результате выиграли потребители. Наконец, сформировался огромный финансовый рынок, не ограничиваемый, как ранее, национальными валютами. И предпринимателям теперь проще находить источники финансирования.
Из Испании заведующий кафедрой экономики Мадридского автономного университета Эмилио Онтиверос.
Для Испании переход на евро имел куда больше позитивных, чем негативных последствий. Главный результат – переход на единую валюту определил стабильное развитие испанской экономики. Ранее оно было весьма цикличным, а национальную валюту время от времени девальвировали. Теперь этого нет. У нас широко распространено мнение, что нынешним экономическим процветанием мы во многом обязаны именно общей европейской валюте. Так что мы всегда были за новую единую валюту.
И тем не менее, как показали опросы, проведенные в конце 2006 года в странах еврозоны, подсчеты в евро повсеместно стали обычными для относительно небольших трат, будь то чашка кофе, газета, журнал или новая тенниска. В отношении более значимых трат отказ от привычных единиц для расчетов осуществляется очень медленно. А 40% всех наиболее крупных покупок, например, автомобилей, не говоря уже о недвижимости, опрошенные, как и раньше, рассчитывают исключительно в прежней национальной валюте.
О 5-летии евро рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Действо вокруг казни Саддама Хусейна, похоже, навсегда затмило его злодеяние и то, за что его приговорили к смертной казни. По странной иронии, именно в том городе, где по его приказу расстреляли 148 шиитов, была выставлена поминальная палатка, куда многие приходили с закрытыми лицами, боясь возмездия. Если бы не так называемая несанкционированная видеозапись, то правительству премьер-министра Аль-Малики было бы легче доказать, что казнь — это свершившееся правосудие, а не месть, и что нынешняя власть на самом деле стремится к национальному примирению и представляет все группы населения. И дело не только в том, что правительственных чиновников уличили во лжи. Муваффак аль-Рубаи, близкий к премьеру человек, советник по национальной безопасности, который, по словам генерального прокурора страны, сам снимал казнь на мобильный телефон, в первые часы после казни заявил в интервью телекомпании CNN.
Я искренне горд тем, как прошла казнь. Все было сделано правильно, в соответствии с международными исламскими и иракскими стандартами. Я на самом деле очень-очень горд тем, как все прошло.
Правда, ему сразу же был задан вопрос, действительно ли люди танцевали рядом с телом казненного, и Аль-Рубаи ответил, что ведь это естественно, они столько натерпелись от бывшего диктатора. Теперь же правительство заявляет, что некто проник в группу из 14 человек, присутствовавших при казни, и учинил безобразие. Однако источники в Министерстве внутренних дел Ирака уверяют, что вообще вся охрана, которая должна была присутствовать и исполнять приговор, была заменена людьми из вооруженной группировки шиитского клирика Муктады ас-Садра. Сомнение вызывает и легальность исполнения приговора. Решение суда должно было быть ратифицировано президентским советом, состоящим из трех человек – самого президента и двоих вице-президентов. Однако 2 января президент Джалаль Талабани, в скобках замечу Курд, выпустил заявление, в котором говорится, что он ничего не знал о времени исполнения приговора. Курдское информационное агентство приводит слова одного из членов парламента, Курда, который утверждает, что руководство Курдистана узнало о казни только из государственного телевидения. Курды просили правительство в Багдаде не исполнять приговор до тех пор, пока не закончится второй процесс над Саддамом за массовое убийство курдов в ходе операции «Анфал» в конце 80-х, где применялось химическое оружие. Казнь вызвала негодование и в суннитском мире, причем не только в Ираке. Саддама повесили практически в день жертвоприношения, священный праздник, который завершает период хаджа в Мекку. Правда, тот же советник по национальной безопасности президента Аль-Малики заявил, что у мусульман день начинается с рассвета, а рассвет в момент казни еще не наступил. Саудовская Аравия выступила с заявлением, что лидеры мусульманских стран должны уважать этот день, а не унижать его. А на самом деле, как шииты относятся к суннитским праздникам? Мы продолжаем разговор с моим коллегой Джованни Бенси.
Что касается основного учения, различий нет. И, например, праздники общие для тех и для других. Только есть иногда разница, что шииты отмечают те же праздники днем раньше или днем позже суннитов, как это было видно в последние дни, когда праздник Курбан-Байрам или Ид-Ул-Аза, праздник жертвоприношения, не совпадал между двумя конфессиями. Вот одна из конфессий это отмечала днем раньше другой. И это привело к дискуссиям и распрям по поводу вот дня казни Саддама Хусейна.
Каковы традиционные отношения на протяжении 18-19 веков между шиитским духовенством и той разновидностью суннитского ислама, которая появилась в Саудовской Аравии в 18 веке?
Имейте в виду ваххабизм. Ваххабия – это система пуристского ислама, ислама, который проповедует возвращение к первоначальным источникам во времен пророка Мухаммеда. А шииты, которые относятся вообще критически или враждебно к суннитскому исламу, они восприняли возникновение ваххабизма в штыки. И еще до сегодняшнего дня можно увидеть и по тому факту, что несмотря на то, что шииты иногда выступают очень фанатично и в некоторых случаях поддерживают определенные террористические мероприятия, шииты не поддерживают никакой связи практически с Аль-Каидой, например, с Осамой бен Ладен, потому что Осама бен Ладен исходит как раз от ислама аравийского происхождения и связан с ваххабитами.
До вторжения США в Ирак в 2003 году был целый ряд публикаций о том, что такое шииты, особенно в Ираке. Многие исследователи этой проблемы тогда писали о том, что шииты, поскольку они верят только в четвертого имама, в принципе, очень лояльно относятся к любой власти и более склонны к демократическому правлению, поскольку они считают, что все правление, в общем, не святое, да, а из несвятого правления лучше всего тогда уже выбирать демократию, поскольку она полнее представляет интересы шиитов, которые в меньшинстве, в основном в государствах, за исключением Ливана, Ирана и Ирака. Традиционно как все-таки относятся шииты к государственной власти? Потому что то, что мы видим сейчас в Ираке, не очень отражает вот эту миролюбивую картину, сложившуюся о шиитах до того, как шииты на самом деле пришли к власти в Багдаде.
Они могут искривать свое отношение к власти. Они могут внутри себя, в сердце, быть врагами определенной власти, но внешне они показывают себя лояльными. Это так называемая такия, значит лицемерие, но это право, которое шиитское богословие дает шиитам скрывать вот свои взгляды, когда это целесообразно. И что касается большей приверженности шиитов к демократии, конечно, может быть, есть какая-то большая демократичность. И это проявляется в том, что в Иране, например, это единственное полностью или почти полностью в шиитском государстве, вот Иран, который имеет черты авторитарного режима, а иногда тоталитарного режима, но все-таки проводятся выборы, результат которых не всегда предсказуем.
Вот то, что мы наблюдаем сейчас в Ираке, это признаки шиитского экстремизма или это все-таки признаки какой-то особой формы иракского шиитского национализма?
Иракские шииты, например, Муктада ас-Садр, вот и другие лидеры иракского шиизма, которые проводят сейчас и вот террористическую деятельность, они выступают во имя не только шиизма, но во имя утверждения вот какой-то национальной особенности, вот национального характера, национальной принадлежности.
Спасибо, это был Джованни Бенси. Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Украинско-еврейская певица Катерина Кольцова выпустила новый компакт-диск с песнями на идиш. Свои записи она представит в «Поверх барьерах» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступление против человечности. Сводный брат Хусейна Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар должны были быть казнены сегодня, однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. 4 палестинца погибли и 20 были ранены в ходе израильской операции в городе Рамалах на западном берегу Иордана. Как сообщило израильское командование, задержаны 4 боевика, подозреваемые в терроризме. Европейский Союз приветствовал российско-белорусское соглашение о поставках газа. Об этом было заявлено в Брюсселе на совещании по вопросам транспортировки топлива и энергетической безопасности. Европейский Союз вынашивает планы революции в энергетике. Как сообщает агентство Рейтер, на будущей неделе Еврокомиссия обратится с призывом сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, больше использовать энергию из возобновляемых источников и ограничить влияние крупных энергетических компаний. Иран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил высокопоставленный представитель Тегерана Галам Риза Аказаде. По его словам, Иран собирается продолжать ядерные разработки в рамках соглашения с МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия. В Марокко ликвидирована исламистская группа, вербовавшая добровольцев для отправки в Ирак, сообщили власти страны. Арестованы свыше 60 человек, все они марокканцы. В стране басков на севере Испании полиция обнаружила около 100 килограммов взрывчатки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба неправительственных организаций и оппозиции в Белоруссии. И «Рождество и дети. Восстановление рождественских традиций в России». Канцлер Германии Ангела Меркель направила письмо лидеру Объединенных демократических сил Беларуси Александру Миленкевичу, в котором говорит, что будет следить за судьбой политзаключенного и бывшего оппозиционного кандидата на пост президента страны Александра Козулина. Меркель также напоминает, что именно белорусские власти несут ответственность за состояние его здоровья. Послание тем более важно, что в этом году Германия председательствует в Европейском Союзе. Как выживают в Белоруссии оппозиционные и правозащитные организации? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Закон о некоммерческих общественных организациях, направленный на их уничтожение, у нас вступил в действие с начала 2006 года. Но придумали его не у нас. Он почти полностью списан с закона, который в Белоруссии уже действует в полную силу. Поэтому там к настоящему времени сохранилась лишь одна правозащитная организация – Белорусский Хельсинский комитет, да и он находится на грани уничтожения. О нынешнем состоянии Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, исполнительный директор этой организации.
На основании решения хозяйственного суда мы должны заплатить налоги по проектам ТАСИС. Сейчас идет процесс изъятия имущества организации и возобновляется процесс в Верховном суде по иску Министерства юстиции о приостановлении деятельности Белорусского Хельсинского комитета.
Какое имущество у вас они в состоянии описать?
10-летней давности компьютер, принтер и там пара стульев, это все имущество, которое судебные исполнители посчитали ликвидным, то есть которое возможно продать и какие-то деньги на этом заработать. И все это имущество оценено в 255 тысяч белорусских рублей, это меньше 100 евро. При том, что по решению хозяйственного суда мы должны бюджету 160 миллионов белорусских рублей или более 60 тысяч евро. Вот, эти процессы начались в преддверии президентских выборов, которые мы наблюдали, а сейчас Белорусский Хельсинский комитет ведет наблюдение за местными выборами, избирательная кампания уже началась, и голосование состоится 14 января следующего года.
Вы собираетесь, несмотря ни на что, эти выборы наблюдать?
Да, мы уже наблюдаем, потому что кампания уже идет, уже формируются избирательные комиссии, и наша организация ведет мониторинг этих выборов.
А Белорусский комитет не лишен регистрации?
Нас пока не ликвидировали, но, вероятно, тайным умыслом властей являются постоянные такие репрессии, чтобы, ну, или парализовать нашу деятельность, или, как минимум, для того, чтобы мы отвлекали много времени и сил на свою защиту, а не на ту деятельность, ради которой мы и собирались.
Ну, наверное, так и получается. Приходится заниматься еще и этим.
Конечно, приходится. Но нас тут утешает немножко сам факт, что Хельсинский комитет пока еще существует легально. Это тоже в какой-то степени лекарство от страха для других людей. И это возможность и другим людям через нашу организацию какую-то деятельность проводить. Ощущается приток молодых людей, интерес у молодежи, у студентов к проблеме прав человека, вообще к какой-то социальной активности. Ну вот, думаем, тоже ищем какие-то способы, чтобы нагрузить работой и дать возможность реализовать эту активность в таких формах, которые мы считаем полезными.
Вам все-таки удается заниматься делами комитета, а не только поддержанием собственной жизни?
Часть людей уже пенсионеры и могут позволить себе заниматься только этим. Часть молодых людей тоже нигде не работает. Некоторые люди работают на нескольких работах. Естественно, основной акцент в нашей работе – это не собственная защита. Продолжает работать общественная приемная и в Минске, и в региональных отделениях, в региональных структурах нашей организации.
Какую помощь вы можете им оказать?
Правовая помощь. Консультации, хотя бы первичные какие-то консультации, подсказка, куда, в какие структуры лучше обратиться. Направляем к тем адвокатам, которые будут качественно работать по делу. Вместе с Международной Хельсинской Федерацией мы делаем там какие-то заявления по наиболее сложным проблемам. Вот, в частности, последние дела, связанные с осуждением членов незарегистрированных организаций. Организаций, которые не делали ничего плохого, их деятельность не была связана с нарушением чьих-то прав. Но, тем не менее, люди были привлечены к уголовной ответственности в виде лишения свободы там, на 1,5-2 года.
Потому что у вас по закону не разрешается действовать незарегистрированной организации.
Да, у нас в административном кодексе была установлена ответственность за деятельность незарегистрированной организации. А с нового года вступили в силу изменения в уголовный кодекс, и теперь это уже уголовная ответственность.
Что тут говорить? Тяжелые условия для работы общественной организации. Общую обстановку Белоруссии в настоящее время вам опишет исполняющий обязанности председателя Белорусского и Хельсинского комитета Гарри Погоняйло.
Лукашенко таки обманул свой собственный народ и продлил свое президентство на, по существу, бессрочное существование. Именно с этой поры, когда он перешел, по существу, вот этот рубеж, наиболее ясно стала прослеживаться политика внутри страны на вообще решительную борьбу с политической оппозицией. Ни один депутат парламента не может себя причислить к оппозиционным силам. Среди исполнительной власти, если и есть оппонирующие Лукашенко, то только тихо на кухне или же в тесной мужской компании людям, которым можно доверять, могут высказываться какие-то опасения или неприятие решений Лукашенко. Оппозиция выдавлена на улицу. Других способов выражения протеста нет. Но и эта форма жестко подавляется милицейскими силами, спецназом и так далее. Люди понимают, что выход на улицу связан с большими рисками для здоровья, для материального благополучия семьи, потому что подвергают людей и административным арестам, и административным штрафам, которые могут суммарно быть равными до 2500 долларов. При этом власти очень решительно применяют исполнительские меры по изъятию имущества, которым могут быть возмещены штрафы, и нередко, по существу, голые стены остаются после такого рода исполнения. Поэтому люди, конечно, боятся быть активными, боятся к таким формам прибегать. И вот сегодня, очень характерно для Беларуси, стали многочисленными факты голодовки, как протестная форма. Причем коллективные голодовки. Голодают индивидуальные предприниматели, голодают активисты гражданского движения, голодают общины религиозные.
Власти реагируют как-то на эту форму протеста?
Реагируют власти только тогда, когда эти факты становятся достоянием не только общественности внутри страны, но и за рубежом, и внутреннее, и международное давление на правительство действительно могут привести к определенным результатам. Недавно мы были свидетелями того, как голодали верующие протестантской церкви «Новая жизнь». У них по суду отобрали их молебный дом, который они в свое время выкупили, но со временем эта земля, на которой построено это здание, перешло городу Минску. И уже городские власти, используя свои возможности, обратились в хозяйственный суд и у верующих отобрали это здание. Правда, по решению город должен компенсировать материальные затраты на ремонтные работы. И вот такая групповая голодовка, в которой было задействовано более сотни человек, вызвала бурю негодования и внутри страны, и за рубежом. И вот решение хозяйственного суда отменено.
Предприниматели тоже используют голодовки в качестве формы протеста.
За счет голодовки выиграли брестские предприниматели. Тоже налоговые службы ослабили пресс, пересмотрели решения свои о налогообложении. Там, где предприниматели считали, что несправедливо их наказали, подвергли финансовым санкциям. Положительные результаты действительно какие-то имеются. Но власти Беларуси, используя силу, одновременно и боятся силы. И считаются силой, если принципиально ведут борьбу, если эта борьба подхвачена другими и замечена международной общественностью, правительство вынуждено идти на попятную и хоть в какой-то степени обустраивать те наболевшие вопросы, которые, в общем-то, сподвигли людей на такую неприятную для многих, естественно, форму протеста, как голодовки.
И политики прибегают к голодовкам.
Объявил голодовку политический узник, бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Козулин. По приговору суда он осужден к 5,5 годам лишения свободы за хулиганские якобы действия, разбил портрет Лукашенко. Его не пускали в административное здание, где проходило Всебелорусское собрание в поддержку кандидата в президента Лукашенко. И Козулин, понимая, что все кандидаты должны быть в равных условиях, что он тоже может участвовать в таком собрании и обращаться с трибуны этого собрания к своим потенциальным избирателям, однако его силой оттуда выгнали с помощью спецназа, избили, затем и осудили за хулиганские действия. Вторым обвинением, которое вменено ему было, это мирная демонстрация. Людей атаковал спецназ, демонстрация была разогнана, а Козулину вменили это как организацию массовых акций, связанных с нарушением общественного порядка. Конечно, все понимают прекрасно, что Козулин стал жертвой господина Лукашенко. Он резко критиковал его и те порядки, которые он установил в Белоруссии.
Как бы вы охарактеризовали режим, который сейчас господствует в Беларуси?
По существу, Беларусь возвращена в тоталитарное прошлое. Сегодня можно смело говорить, что в стране действует диктаторский режим, инакомыслие преследуется вплоть до тюремных наказаний. Любая политическая или просто гражданская активность может привести людей на скамью подсудимых. Уголовные и административные преследования стали использоваться очень широко, введена единая государственная идеология. И в школах, и в армии, и даже в детских садах проходят единые политдни, где славятся именно деяния господина Лукашенко и его правительства. У нас стабильность, у нас порядок, у нас вовремя выплачиваются заработные платы, у нас работают все заводы и фабрики, колхозы не бедствуют, а увеличивают производство сельхозпродукции и так далее. И вот это все подается как победы той политики, которую проводит Лукашенко в Беларуси.
Действительно, в Беларуси установлен тоталитарный режим, сходный с советским. Но вот в чем существенная разница. В советские времена в Беларуси никто против этого режима не протестовал. А сейчас протесты происходят постоянно, по разным поводам. Протестуют разные группы населения. Люди сейчас не те.
С руководителями Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком и Гарри Паганелло беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Рождество и детство связаны неразрывно. В России после долгих десятилетий забвения возрождается традиция рождественских ярмарок, благотворительных концертов и выставок подарков, которые можно сделать детям в канун Рождества. У микрофона Татьяна Вольская.
Христос родился, пришел в этот мир для всех, но из Евангелия видно, как трепетно он относился к детям. «Не мешайте детям приходить ко мне», — говорил он апостолам, пытавшимся хранить его покой. И эти слова, и образ Христа-младенца — все это создало традицию Рождества, детского праздника, когда принято было радовать детей и дарить им подарки. Советская эпоха украла у детей Рождество, заменив его государственным Новым годом с голубым огоньком и правительственными речами под звон курантов. Надо честно признаться, что пока Рождества у нас нет, как светлого праздника для всех, главного в году, потому что такие вещи не возвращаются в одночасье. Но отдельные ростки появляются. В Петербурге площадь искусств опоясали деревянные избушки со сластями и игрушками, вокруг бронзового Пушкина расцвели стеклянными цветами электрические вишневые деревца. Каждый день здесь детские елки и спектакли. Каждый вечер приходит сюда бородатый художник, сам вылитый Дед Мороз, глава петербургских Митьков Дмитрий Шагин, и рисует азбуку с разными известными людьми на каждую букву по человеку и по картине. Образ азбуки – образ эпохи, не то что новый, но пытающийся нащупать нечто очень важное, некогда потерянное. Рисует Дмитрий Шагин не просто так.
Надо нарисовать 30 букв до 13 января, до Старого Нового года. Дело в том, что буквы в алфавите 33, но там твердый знак, мягкий знак. На это нет слов таких интересных, на эту букву. Вот. А так на все, значит. Причем надо еще придумать сюжет тут же на ходу. То есть такая импровизация полная. Мне все понравились. Алиса Бруновна, Фрейндлих, молодец. Она рисовала гармошку, причем так сознанием дела. Гегемон с гармошкой. Я нарисовал гегемона такого с папироской, в кепочке такой, в тельничке. Вот. А она такую развернутую гармошку красненькую. Очень здорово. На самом деле все молодцы, я доволен. К 13 числу должна быть готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, и подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Рауфуса.
А почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, правильно, все-таки Новый год и Рождество – это детские такие праздники. Надо, конечно, детям, тем более больным, помочь. Собственно, вот рождественских ярмарок их не было с 37-го года, насколько я понимаю. Это вот впервые за сколько уже, 70 лет.
Вы очень вообще-то много обращаете внимание на социальные вопросы. Вы как-то не уходите в чистое искусство.
Ну, сама жизнь так заставляет. Дело в том, что у нас есть музей на улице Марата, и туда каждую субботу приходит много людей, в частности, дети. Дети-инвалиды тоже, кстати, приходят и... Они просят, говорят, дядя Дмитрий, давай что-нибудь сделаем. Вот вчера, например, такие дети реставрировали такого замечательного пингвина, который стоял, их целая куча стояла пингвинов на музее Арктики и Антарктики. Ну вот, а потом он, видимо, оттуда упал, и там кто-то играл в футбол, он такой весь поломанный. Вот, и его, значит, папье-маше, я дал клеем, и, в общем, целый день вчера вот детишки реставрировали, лечили пингвина. Так что, ну, просят, хотят как-то тоже поучаствовать.
Детская рождественская программа идет и в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Спектакль и выставка, погружающая детей и взрослых в мир муми-троллей. Создать в зале целую муми-долину с тремя яркими муми-домами придумал финский художник Ян Эрик. Его земляки-строители возвели деревянные муми-жилища на сваях, окруженные мостками, чтобы можно было ходить в половодье, когда дома превращаются в острова. Зимой муми-тролли, как известно, спят, а дети ходят по их домикам и завороженно разглядывают огромный цилиндр, шляпу волшебника, гербарий Химоля, портреты обитателей, развешанные по стенам, угощения, оставшиеся на столе. Все это сделано детскими руками. Это российская часть проекта, говорит заведующая научно-просветительским отделом музея Светлана Прасолова.
Это в традициях музея Ахматы в Фонтанном доме. Каждый год, когда наступает рождественское новогоднее время, открывать выставку, посвященную детям, их работам. Тематику мы выбираем, так как литературный музей – это тоже литературных персонажей. Были «Алиса в стране чудес», «Сказки Андерсена». А в этом году к нам обратились с предложениями сотрудничества Генерального консульства Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге. И тему сотрудничества, конечно, мы сразу нашли в замечательных повестях Тувы Янсен в «Муми-троллях». Мы пригласили их построить свои домики здесь. Пригласили специально финского художника, который вырос вот в этих домиках, вырос на этих сломанных льдом-мостках. Его идея здесь создать небольшой кусочек муми-долины. Первая часть была то, что финские художники, финские фирмы строительные с огромным интересом, восторгом восприняли идею построить домики муми-тролли, ну и, конечно, для детей, потому что домики на сваях, и каждый, кто забирается в них, должен почувствовать себя в безопасности. Поэтому здесь сверхнадежные дома. Здесь была работа, конечно, разделена, потому что каждый делал то, что он умеет, то, что он хотел привнести на эту выставку. Наполнение было уже с нашей стороны, потому что муми-тролли очень популярны и в России, и в Петербурге. Многие дети приходят уже, зная, кто такие муми-тролли и кто их друзья.
А вот я смотрю, что здесь и мемуары муми-папы, и гербарий Химоля, и все это сделал кто?
Дети, участники детских художественных студий, которые уже не первый год сотрудничают с музеем и помогают нам создать здесь сказку. Создать из своих рисунков настоящее море, создать карту муми-долины, создать настоящую мебель в домиках муми-троллей и наполнить их своими работами, подчас необычными, которые удивляют не только детей, но и взрослых, потому что самые разные материалы применяются. Из бумаги, из пластика, из съедобных материалов, например, картины, из кофейных зерен или фасолей. Соли. А еще можно не только посмотреть. У нас на выставке работают педагоги из художественных школ, которые всех приходящих на выставку могут научить, как что-то сделать из бересты, как слепить, как сделать себе из пластика бусы. Очень важно присутствовать на мастер-классах родителям, потому что ценные советы даются, как потом это все применять у себя в домиках.
Одна из мам только что побывала с детьми на выставке.
Очень много идей почерпнула именно для домашнего творчества. Теперь будет чем заняться.
Дети тоже отзываются о здешнем муми-мире с энтузиазмом.
Мне понравилась шляпа.
А стол, какие там угощения муми-мама готовила, понравилось?
Да. Мне понравился их фотоальбом. Мне понравилось, как они путешествовали. Ну, когда пришла волшебница. А мне все понравилось. Дома. Та шляпа большая.
Мне понравилось больше всего, как там в муми-доме, там была кухня такая, и все как настоящее было. Там был стол всякие, тарелки там, даже стулья были. И про шляпу мне еще понравилось.
А на спектакле?
Понравилось, как Мурра там пришла, и они шляпу и поменяли. Но я удивилась, почему Мурра не разговаривала.
Но как бы то ни было, все, и Мурра в их числе, обрели здесь свой мир, созданный самыми разными детьми.
Детские работы делали художественные студии, детские сады. Есть работы, сделанные детьми с заболеванием детским церебральным параличом. Это керамические работы, которые выставлены также в домиках.
Музей позаботился в Рождество о больных детях, о детях-инвалидах?
Да, у нас специально в домиках зайти, в них можно по специальным подъемным подмостам, на которых могут. И мы будем принимать группы. Мы сотрудничаем со школой «Озерки», с которой у нас есть совместные проекты. Они будут первыми, кто приедет к нам. И с следующего года наш музей, это уже в ближайшее время будет монтироваться, мы устанавливаем подъемники. И поэтому дети с ограниченными возможностями могут прийти на эту выставку.
О больных детях, о самых больных, о тех, кому сегодня хуже всего, заботится под Рождество петербургский детский хоспис. Его сотрудники поддерживают неизлечимо больных детей и их родителей круглый год, но к Рождеству детям стараются сделать самые лучшие подарки. Как это происходит, говорит директор хосписа протоиерей Александр Ткаченко.
Из пациентов хосписа мы выбрали самых тяжелых, попросили их озвучить какие-то свои сокровенные желания. Ну, для самых маленьких в виде там, письма Санта-Клаусу, Деду Морозу. И таким образом у нас на руках появились вот эти письма, на которых были написаны желания. Осталось теперь только найти тех людей, которые эти желания смогли бы реализовать. Так получилось, что вот, благодаря интернету очень многие узнали об этой акции.
А это сложные были желания?
Были необычные желания.
Например?
Например, полететь на вертолете в Африку. Ну, во-первых, вертолеты в Африку не летают. Во-вторых, физическое состояние этого ребенка не позволяло такой перелет. То есть даже если можно полететь в Африку и найти там эти деньги или людей, которые купят такой билет, то полететь не удастся. Но, с другой стороны, Африку можно устроить в отдельно взятом районе Санкт-Петербурга. Но исполнение этого желания мы отложили на теплую погоду, а то снег в Африке как-то не вяжется. Из романтичных желаний, ну, наверное, было очень красивое желание девочки почувствовать себя принцессой и вот получить в подарок от феи розовое платье, чтобы на розовом лимузине ее покатали по городу, привезли в ресторан. Вот эта мечта сбылась. Ей подарили платье, был розовый лимузин, который отвез ее в ресторан, был принц, который играл ей на гитаре. И надо сказать о том, что сказка не закончилась тогда, когда наступили сумерки. Очень важно, как девочка вернулась в повседневную жизнь. Даже сняв платье, она внутренне чувствовала себя принцессой. Это очень важно, как человек себя чувствует, даже тогда, когда снимает платье. И вот неудобство и неустроенность коммунальной квартиры и соседей, и та прочая действительность, с которой мы сталкиваемся, отныне не смогут разрушить вот внутреннее достоинство человека, внутреннее представление о том, какая же ты есть на самом деле, несмотря на то, во что ты одета. То есть это сказка Золушки.
Да, но в ней такое ядро реальности есть, ядрышко, да?
Если веришь в сказку, она сбывается. Наверное, из самых грустных желаний было желание мальчика, которое исполнилось. И, быть может, благодаря этому желанию у мальчика были силы для того, чтобы жить дольше. Он очень хотел встретиться с Андреем Аршавиным. И спасибо ему за то, что он пришел и посетил его в больнице. Он лежал в первой больнице. Мальчик был очень тронут. Он даже не мог поверить о том, что вот звезда футбола заходит к нему в палату. Прошло некоторое время, прежде чем он смог говорить и вот осознал, что вот это произошло. Они беседовали, они сфотографировались вместе. Он подписал ему памятные там фотографии, подарил ему там шарф, какие-то еще подарки. Вот этот визит очень многое сыграл в жизни мальчика, и он прожил еще месяц после этого, хотя казалось это невероятным. Насколько много значит положительные эмоции, насколько много значит, что ребенок, да и в принципе любой человек чувствует, что он нужен в этом мире, что он как-то может себя реализовать в этом мире. Поэтому исполнение желаний – это немаловажно из сторон деятельности хосписа.
Вообще тяжело, вот как вы выдерживаете эту работу?
Тяжело, и выдерживать тяжело, и среди сотрудников бывают тяжелые периоды. Я не хочу называть их срывами, потому что это не срывы, это очень глубокие переживания того, что происходит. И остаются, наверное, самые верные. Без сомнения, вера и молитва помогают. Помогают осмыслить то, что происходит. Помогают осознать, что жизнь не завершается здесь, на земле. И этот человек рождается в жизни качественно другой. Поэтому есть тяжелая грусть расставания, но нет безнадежного трагизма.
Были в вашей практике какие-то действительно чудеса, чудесное исцеление?
Чудо исцеления, как медицинское освидетельствование того, что вот было заболевание и вдруг его нет, мы такого не наблюдали. Но мы наблюдали очень часто, что дети, которых называли безнадежными, хотя надежда всегда есть, потому что очень большой жизненный потенциал у молодого растущего организма, но клинически они безнадежные, вдруг начинают жить, начинают двигаться. Девочка у нас есть, от которой все отказались буквально после поездки в монастырь Александра Свирского, вдруг стала подавать признаки жизни, стала реагировать на слова, стала отвечать. То есть появилась возможность коммуникации с ней, да, посредством там зрительного контакта, мануального контакта, да, она может какие-то там сигналы подавать. Я считаю, что если человек живет больше, чем ему говорят врачи, это чудо. Если человек живет жизнью насыщенной, внутренне не умирает до самого факта прекращения биологической жизни, если он живет активно, творчески, это тоже чудо.
Говорил протоиерей Александр Ткаченко.
О новых рождественских традициях в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».